Добрый вечер, это Михаил Лобковский и программа «Взрослым о взрослых». Сразу скажу, что мы сегодня будем говорить на юридические темы. Я вспомнил, что когда я вообще первый раз пришел на «Эхо Москвы» много лет назад, то моя первая передача как раз касалась семейного кодекса. Так как я уже 100 лет этим не занимался, я стал думать, что так и квалификацию можно потерять. Но это, кстати, не единственная причина, по которой я хочу сегодня поговорить о юридической стороне брака. Дело в том, что когда и я начинал, и когда это было при Ельцине, семейный кодекс только появился в 96 году, очень много было людей, которые пытались все как раз этим семейным кодексом новым решать проблемы мирно, договариваться как-то, составлять мировые соглашения, в общем, избегать конфронтации в суде. Я вот обратил внимание, что за последние годы интерес к мирному способу решения проблем стал сходить на нет. Люди в основном, конечно, сейчас, к сожалению, обращаются к адвокатам, обращаются к суду. Судебные тяжбы длятся годами. И все меньше и меньше людей, которые пытаются как-то договариваться. Я сейчас не беру такие счастливые семьи, которые состоят из двух адекватных, вменяемых людей, в общем-то, доброжелательных, у которых, ну, просто не сложились отношения, и они настолько хороши по-человечески, что они просто расходятся. Я беру проблемные семьи, где люди далеки от идеала, и каждому из них кажется, что он прав, и каждому кажется, что проблемы эти неразрешимы, где люди мстят друг другу, где люди пытаются, так сказать, больнее на что-то надавить, там, кто на деньги, кто на детей, и заставить другого страдать, что вот такие семьи и такие люди все-таки брали себя в руки, например, ради того, чтобы себя чувствовать нормально, ради того, чтобы не было проблем у детей, и пытаются договориться. Вот я вам скажу честно, я наблюдаю над этой ситуацией, ну, последние там 6, 5, 4, 3, 2, 1 года. Последнее все вот идет на убыль. Видимо, это отражает, так сказать, общую агрессию в обществе и отражает агрессию в семье. Потому что вообще, когда есть возможность что-то решить мирно, нормальный человек, конечно, хватится за такую возможность, но хотя бы из соображений благополучия своих детей. Но, к сожалению, у нас все не так хорошо. Я сегодня буду рассказывать о самых распространенных ситуациях, которые большинством наших сограждан решается в судебном порядке, а можно было бы их решить мирным путем. А вы можете задавать свои вопросы по семейному кодексу, так сказать, не совсем даже ориентируясь на мой рассказ, потому что если у вас есть какие-то свои проблемы, и вы хотите спросить, как их разрешить, то пожалуйста. Ну, надеюсь, все понятно. Телефон 363-3659, 363-3659, СМС 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
You search your mind, that's what it's there for. Check all the whys and all the wherefores. In your mind, you talk. In the shelter of the morning sun.
time. You don't even know what's missing. Some sugar to make the pill go down. You need a line. I'm pushing the right direction. Some sugar to make the pill go down. True, true to form, true to free, existing norms, truly wasted at a rave, riding the crest of a high and beautiful wave.
Всегда умиляет наши слушатели своей сосредоточенностью. Но, видимо, не все понимают. Вот Татьяна из Москвы, например, спрашивает, может ли повлиять операция по прижиганию миндалина в горле на то, что у нее сильная задержка месячных. Или вот Тимофей пишет о том, как у девиц портится фигура, когда они начинают заниматься сексом. Друзья мои, давайте возьмем себя в руки. Мы сегодня говорим о юридической стороне брака, о семейном кодексе. Вы задавайте те вопросы, которые интересуют вас, а я буду рассказывать о самых распространенных случаях судебных, которые можно было бы решить мирным путем. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Кстати, первый вопрос, логический, это само расторжение брака. Конечно, наверное, многие знают, что если один из супругов даже будет против, брак все равно расторгнут, ну, за исключением случаев, когда жена беременна или ребенку не исполнился еще год. Тогда муж, если он будет инициатором развода, в расторжении брака, конечно, откажет. Но мне часто приходилось иметь дело со случаями, когда один из супругов категорически отказывается разводиться, а практически это заключается в том, что он или игнорирует суд, то есть не ходит на суд, или он грамотно не ходит на суд, то есть затягивает судебный процесс, принося все время некие справки о своих заболеваниях, о том, что он лежал в больнице или был в долгой командировке и так далее, и так далее, и так далее. Вот хочется спросить, но а какой смысл жить с человеком, который тебя не хочет, который хочет с тобой развестись? Зачем все это делать? Неужели вы думаете, что если вы затянете сам по себе суд по расторжению брака, что у вас от этого? Любовь появится, желание жить вместе. Такая, мне кажется, достаточно унизительная ситуация, когда тебе говорят, я с тобой жить не хочу, а ты говоришь, не-не, а я с тобой хочу, мы сейчас с тобой поживем. И потом, значит, самому или с адвокатом ходить в суд и растягивать это судебное удовольствие. Вот это первая ситуация. Как ее можно решить мирно? Для этого надо понять, что если люди по каким-то причинам не хотят жить вместе, ну, как правило, это не совместно происходит, хотя бывает, что и совместно. Как правило, это инициатива одного из супругов. Друзья мои, ну, самые радикальные. Ваша жена нашла себе любовника и решила уйти к нему. У вас полностью, так сказать, закончили сексуальные отношения, и так, так сказать, жить невыносимо, или вы все время конфликтуете, или у вас разногласия по поводу совершенно любой мелочи в жизни, начиная от покупки мебели, кончая воспитанием детей. Вот любая причина, которая вам придет в голову. Ну и что теперь? Но если у вас не складываются отношения, лучше, оставаясь с людьми, просто разойтись. И если ваша вторая половина предлагает вам это сделать, ну, не надо пытаться насильно человека удерживать. Что называется, насильно мил не запретишь. Лучше действительно спокойно разрешить эту проблему. И особенно, когда есть общие дети, разойдясь, появляется шанс к тому, что вы будете хорошими родителями, вы не будете ссориться после расторжения брака, и ваш ребенок будет иметь совершенно полноценных и отца, и мать, а не двух людей, которые друг друга ненавидят и доставляют, естественно, неприятности самому же ребенку своей ситуации. Не надо думать, что если с вами расходится, то вы жертва. Хотя многие именно так про себя и думают, что там тебя обманули, с тобой так поступили. Во всяких отношениях, вы, наверное, это слышали от многих психологов, обе стороны являются участниками любой проблемы. И ситуация, при которой один белый пушистый, а другой негодяй, она практически отсутствует. Всегда, если хорошо задуматься о причинах, приведших к разводу, вы поймете, что и ваша доля участия в этом разводе тоже есть. Я совершенно не призываю из-за этого испытывать чувство вины, я призываю просто трезво посмотреть на ситуацию. Ну, вот у нас первое сообщение по делу, потому что вот как родить без проблем в 13 лет, например, это какой-то бред. А вот Галя из Оренбурга спрашивает. Я своему бывшему помогла уйти от алиментов, я юрист, никогда не чувствовал себя столь ужасно, долго не могла скрывать его. Кого? Непонятно. Сама же заставила вернуться к оплате алиментов, он обиделся. Но, Галя, вы предваряете немножко последовательность, так сказать, моего изложения, но раз вы написали про алименты, то давайте я вам отвечу на то, что вы мне написали. Вы понимаете, в чем дело? Я много раз об этом говорил. Алименты предназначаются не жене бывшей, алименты предназначаются ребенку. Это неправильно с точки зрения интересов детей и юридически неправильно, и морально неверно. А самому решать проблемы с этими алиментами матери. Ну, что-то типа «нам от тебя ничего не надо». Кому нам? Ребенка никто не спрашивал. Ребенок хочет кушать, ребенок хочет там ходить на секции, покупать одежду, нормальную еду, ездить отдыхать и так далее. Почему ему не надо, если он мама такая гордая? Запомните, друзья мои, те деньги, которые родитель, ну, если говорить юридически правильно, то не отец, а мать, да, родитель, проживающий отдельно, но, как правило, это отец, конечно, который выплачивает на содержание ребенка, это деньги ребенка. И мать не должна так ставить вопрос, что нам от тебя ничего не надо. Ей не надо, это ее проблема. Деньги нужны ребенку. Эти деньги полагаются ребенку по закону. И нравится вам или это, или нет, но вы по закону являетесь опекуном ребенка естественным. Есть еще искусственный опекун, государство. А вы, естественно, опекун, и вы должны защищать интересы ребенка. Вот то, что касается Гали истории с алиментами. Ярослав просит, чтобы я рассказал свой интересный случай. Друзья мои, я не могу вам рассказывать неинтересные случаи, не неинтересные по той причине, что соблюдается этика определенная. И те люди, которые приходят в консультацию, они совершенно не предполагают, что о них кто-то будет рассказывать в эфире. Поэтому я могу извиниться, но это невозможно. Итак, значит, я уже рассказал немножко о самом расторжении брака и предложил людям, у которых эта ситуация там уже случается или подходит к этому, понять, что насильно не надо удерживать другого супруга. Надо лучше по-человечески разойтись. Потому что нельзя навязать семейное счастье против воли человека. Это бред. Следующий огромный блок, по которому, наверное, большая часть вообще судебных исков, так сказать, в аспекте семейного права, это раздел имущества. Тема такая болезненная достаточно, потому что есть имущество в виде там обычного нашего имущества, квартиры, машины, гаража или дача. есть еще деньги и есть еще бизнес. Но вы понимаете, что у нас не каждый второй занимается бизнесом, поэтому в основном это то, что раньше в Советском Союзе называлось все-таки личным имуществом, теперь это уже бывает и семейное имущество. Это квартира, дача, гараж, автомобиль. Но если у вас есть еще деньги, то есть банковские счета, акции, ценные бумаги или какой-либо бизнес, то это все подлежит разделу. Опять, закон достаточно прост. Имущество, приобретенное в браке, является совместным имуществом у обоих супругов, если другое не предусмотрено там, брачным договором. А так как у 99% тех, кто сейчас меня слушает, брачного договора нет точно, то все, что вы нажили непосильным трудом в браке, является совместным имуществом. В чем здесь загвоздки? Первое. Часть людей думает, что если, скажем, ребенка оставят там с матерью, то ей достанется большая доля в квартире там, или с отцом, соответственно. Что если кто-то пользуется машиной, то пусть машина ему останется, а к ней еще как бы и гараж прицепом. Суд не делит имущество буквально, то есть не пилит ни квартиры, ни машины. Суд разделяет, так сказать, собственность по-разному. Там, в идеальных долях, метраже и так далее, по стоимости. И исходит из того, что тот человек, который пользуется данным видом имущества, он, наверное, имеет возможность претендовать на это имущество. Это больше всего видно по автомобилям и гаражам, да? Что если вы едете на этой машине, обычно вы на ней ездите, то вам останется автомобиль, только вам придется выплатить 50% стоимости этого автомобиля. А, соответственно, если машина стоит в гараже, то и 50% стоимости этого гаража. С квартирой ситуация другая. Есть квартира некая, неважно, она однокомнатная или это коттедж. Это делится поровну. Выделяет, так сказать, идеальные доли. То есть 1/2 этого имущества недвижимого принадлежит каждому из супругов. Дальше, естественно, начинаются споры. Потому что если вы через суд решаете эту проблему, то вам придется, разделив доли в жилье, продавать каждый свою долю. Как вы понимаете, это не то, что продавать доли в отдельной квартире. Это получается уже коммунальная квартира. Естественно, стоимость резко падает. Но люди, которые судятся, они об этом не думают. Они также еще и не думают об интересах детей. Что будет с детьми, когда эта квартира превратится в коммуналку. Значит, просто я говорю о квартире как о самом распространенном виде имущества. Друзья мои, ну ведь гораздо проще просто взять эту квартиру, мирно договорившись, продать ее, поделить эти вырученные деньги и купить то жилье, которое вы хотите себе купить. Все, никаких проблем. Если кому-то не хватает, можно договориться, что там в рассрочку деньги будут или еще как-то. Пожалуйста, есть совершенно нормальный, мирный способ решения этой проблемы. Но нет, большинство наших граждан, к сожалению, предпочитает рубиться буквально через суд. Вот такое ощущение, что в основном дебилы какие-то пишут. Типа, как лучше имитировать оргазм. Друзья мои, очень тяжело. Очень тяжело. Вы переходите, даже их психологическими это не назвать, темами на юридические. И мне приходится буквально выуживать адекватные вопросы среди моря этого дерьма, которые люди, видимо, думают, что это смешно. Дэн спрашивает, сколько времени можно увиливать от суда. Но недолго, на самом деле, в законе точно не указано количество судебных заседаний до расторжения брака, но есть судебная практика. А судебная практика такова, что вы можете примерно рассчитывать на 3 судебных заседания. Если другой супруг будет против или вообще не являться, или что угодно, то вас в любом случае, как правило, на 3-м судебном заседании все равно разведут. Поэтому смысла в этом нет никакого. А можно ли выселить супруга с жилплощади, если он проживает в другом месте 4 года? Квартира приобретена в браке. Нет, нельзя. Потому что если квартира приобретена в браке, то ваш супруг не сколько прописанный гражданин, сколько собственник жилья. А если он собственник, он может жить, где он хочет. То есть он может пользоваться собственностью, может быть, не пользоваться. Это все равно будет его собственность, где бы он при этом ни жил. Тут такие, знаете, советские нормы наложились на современные. В советское время там за непользование жилплощади можно было выписать. Но если квартира приватизирована, вы ничего не можете сделать, потому что собственник имеет на нее право, а живет он или нет, это уже в этой квартире уже дело его. 363-3659. Телефон СМС 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Light change on the hill, the air seems strangely still, everyone's asleep. The floorboards creak at dawn as you walk out on the lawn, the grass is wet.
Следующий большой блок, еще, наверное, больше, чем имущество, это дети. Да, я напомню, что телефон 363-3659 и СМС 970-45-45, код 985. Итак, дети. Ну, про детей много можно говорить часами. Ну, первый вопрос, кем они будут проживать, с отцом или с матерью? Друзья мои, я понимаю, да, в 95% случаев по статистике в России они проживают с матерью. На самом деле речь должна идти о том, что ребенок должен проживать, а, с кем он сам хочет проживать, и, б, с кем ему будет лучше. Дальше идут уже нюансы, там, возможности жилищные, финансовые и так далее. Кроме всего прочего, ни для кого не секрет, что большинство детей, формально проживая, например, с матерью, на самом деле проживает ни с отцом, ни с матерью, а с родственниками, например, матери, то есть бабушкой или дедушкой. Конечно, хорошо, что не в детдоме, не в интернате, но противозаконно, потому что дети должны проживать с одним из родителей, и можно понять чувство другого родителя, да, скажем, отца, которого лишили ребенка, как бы мать его якобы взяла себе, на самом деле ребенок живет и не с ней. И очень часто ребенок живет даже не в этом городе, а вообще в другом. И ситуация это, конечно, грустная. Кстати, это, согласно статье 68, часть 1 Семейного кодекса, родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения. А я не думаю, что суд может дать решение, чтобы ребенок проживал с какими-то родственниками при живых отце и матери. Опять, чем спорить? Откуда вообще споры берутся? Потому что все хотят друг друга наказать. Но если вдруг родители ребенка, ну, в первую очередь мать, подумает об интересах самого ребенка, наверное, она или сама будет воспитывать, или если не сможет, отдаст ребенка отцу, нежели чтобы ребенок вообще где-то на стороне воспитывался, да еще, как я уже сказал, в другом городе. Но суды у нас по судебной практике, как правило, отдают ребенка матерям. И эта тема совершенно другой передачи отдельной. Теперь следующий вопрос в связи с этим. Как будет общаться с ребенком отец? Опять куча споров. В основном спор крутится вокруг двух вещей. Общение за деньги. То есть платишь, получаешь, не платишь, не получаешь. Больше платишь, получаешь, меньше платишь, опять не получаешь. И второй блок проблем. Если отец живет с другой семьей или у него какая-нибудь вообще подруга есть, то это очень сильно затрудняет разрешение матери ребенка на общение ребенка с отцом. То есть, типа, приходи в моем присутствии и как бы все. Поехать куда-то отдохнуть или взять себя домой очень часто становится невозможным из-за ревности матери, хотя бред заключается в том, что брак-то уже закончился, уже это не муж и жена, тем не менее. Как говорят опытные психологи, женщина обычно успокаивается, да, когда находит себе другого мужчину. Тут она становится доброй. А пока не нашла, мстит. Но от этой ситуации, в отличие от истории с имуществом, тут уже напрямую страдают дети. Естественно, существует статья 24, часть 1 Семейного кодекса, которая позволяет мирно договориться о порядке общения с ребенком и даже принести это соглашение на суд и зафиксировать это в суде, так сказать, закрепить юридически право и ребенка, и отца на полноценное общение. Но, к сожалению, это ни для кого не секрет, и в миллионах российских семьях это не делается. Вместо этого идут очень часто многолетние споры, где будет жить ребенок, с кем он будет общаться, вот этот обмен общения на деньги и так далее. Кстати, в России еще нет ювенального суда. Скажем, во Франции есть, он достаточно жесткий. Его жесткость заключается в том, что если родители, как вот у нас в России, спорят, то ребенка вообще отдают в интернат. Даже не в приемную семью, а именно в интернат. Так, я немножко отвлекся от монитора. Макс спрашивает, сейчас дают время на подумать перед судебным заседанием? Дают месяц. То есть решение о расторжении брака с момента подачи заявления не может быть вынесено судом ранее, чем в течение месяца. Далее. Я вовремя не развела официально, теперь не могу зарегистрировать ребенка на его настоящего отца. По закону таковым является бывший муж. Желаю, Антонина из Ногинска. Жалею, что изменили семейный кодекс. Антонина, ничего не меняли. По семейному кодексу ребенок, рожденный в браке или в течение 300 дней после расторжения брака, автоматически приписывается мужу. Даже при том, что все законодатели прекрасно понимают, что родить можно и на стороне, будучи в браке. А дальше эту ситуацию можно просто оспаривать в суде. От анализа, так сказать, ДНК до заявления самого отца. Расскажите, пожалуйста, про алименты или денежные выплаты за ребенка, если он был рожден вне брака, кто и какие права имеет, какую материальную ответственность несет, спрашивает Александр. Дорогой Александр, а это не принципиальный вопрос, в браке вы или не в браке. Это же не супружеские обязанности, а это родительские обязанности. Поэтому ребенок, рожденный что в браке, что вне брака, имеет те же права, то есть что вне брака, что в браке. А родители имеют те же права и обязанности по отношению к ребенку, вне зависимости от того, происходило, так сказать, рождение в браке или нет. Кстати, друзья мои, попутно, пока я не забыл, выкиньте из головы норму под названием «У нас гражданский брак». Женщины просто обожают сказать «Я замужем». Вот приходит в консультацию, я говорю, вы в браке? Такая запинка. Ну, я замужем. Я говорю, вы в браке? Ну, у меня гражданский брак. Друзья мои, нет гражданского брака и нет последствий таких отношений. Поэтому или как с осетриной первой свежести, или это уже тухлое. Или вы состоите в официальном браке, или вы просто живете вместе. Виктор, любовница ждет ребенка, но я не уверен в своем отцовстве. Записать себе отцом свидетельство сразу или подождать генетической экспертизы? Виктор, ну это вам решать. Не могу вам дать совет. Это же ваша жизнь. А были ли случаи развода из-за социальных сетей, когда супруг сидит в одноклассниках и не участвует в жизни семьи? Но социальные сети здесь ни при чем. Если супруг не занимается жизнью семьи, то, естественно, второй супруг может потребовать развода, потому что весь смысл брака обесценивается, потому что брак, собственно, для того и нужен, чтобы все-таки люди хотя бы отчасти занимались друг другом и семьей. А сколько спрашивает меня опять Дэн по времени три судебных заседания? Ну, обычно не больше, чем полгода. Говорят, что в ряде стран развод запрещен, вроде бы в Ирландии. Знаете ли вы что-нибудь про это? Как тогда люди расстаются, делят имущество, решают другие юридические вопросы? Нет, ну, я не знаю, где развод разведен на территории Европы. Таких стран нет. Вот, например, Италия. Там такая смешная ситуация. Если вы хотите расторгнуть брак, вам надо писать письмо на имя Папы Римского. А Папа Римский, надо сказать, там такая бюрократия, еще нам поучиться. Говорят, до 3 лет может занять ожидание ответа из канцелярии Папы Римского. Как можно перед разводом подарить совместно нажитую квартиру несовершеннолетнему ребенку, чтобы не делить, спрашивает Дмитрий. Ну, так и подарить договором дарения оформить на имя ребенка до совершеннолетия. Естественно, управлять квартирой будет один из родителей, но он не сможет ее продать, например. А при достижении совершеннолетия, если даже не раньше, там есть частичная эмансипация, я только не помню, на какие именно действия она точно распространяется, ребенок может уже вступать во владение квартирой. Жена, будучи в разводе, купила машину в кредит, сейчас она сожительствует с бывшим. Если они вновь расстанутся, машину делить? Спрашивает Гуля. Нет, не делить, потому что бывший не является мужем. Это опять к гражданскому браку, которого не существует. Все, что вы не покупаете в дом, и даже сам дом, если ваши отношения не зарегистрированы, останется на имя того человека, на который вы, собственно, все это купили. Друзья мои, хочу про детей еще немного, я еще почитаю. Сначала про детей. Содержание детей. 25% на одного ребенка, 33% на двух и 50% от всего совокупного дохода, даже если вы миллиардер, на 3 детей и более. Таков закон. Притом закон устанавливает именно минимум. 25, 33 и 50 – это минимум, а не максимум суммы. Помните об этом. Другой вопрос, что бывает ситуация, когда деньги расходуются не по назначению, тогда надо этот вопрос решать отдельно, у нас просто время программы не хватит об этом поговорить. Заодно хочу сказать, что родителям и здесь надо мирно договориться о том, как будет происходить выплата денег, там будет ли оплачивать оба родителя всякие платные вещи, такие как образование, медицина, отдых и так далее. Для этого всего существует мировое соглашение, где описывается, как и общение с ребенком полноценное, а не как это бывает по суду, два раза в месяц, и содержание детей полноценное. А опять хочется сказать, а не как бывает по суду, исполнительный лист на какую-нибудь черную зарплату в бухгалтерию, где мать будет получать 3 рубля. Можно договариваться. Так. Оля спрашивает, есть ли омбудсмены из школы? Омбудсмен, это неправильное... Ну да, я знаю, защитник детей, но он, по-моему, не так называется. Омбудсмен.
Так называется.
Просто похоже на... Когда читаешь, похоже на нацмен. Из школы натравить на мать, типа, что он пьет и педофил, мужа гада посадят, спрашивает Оля. Натравите, посмотрите. До брака у меня была своя квартира, в браке ее продали, купили квартиру большей площади, при разводе это учитывает, спрашивает Татьяна, только если вы подключите адвоката, и адвокат это будет доказывать в суде. Автоматически это не учитывается. 10 лет назад ушла жена, ребенок и квартира остались с женой. Уехал в другой город, помогая материально, развод не оформляли, живу один, в планах приобрести себе жилье, будет ли считаться совместным нажитым, есть ли риск раздела. Андрей из Москвы. Да, будет. Конечно, будет. Притом обе квартиры, которые вы оставили, которые вы купите. Поэтому лучше всего... Вы знаете, считается это синдром неоконченных отношений. Это история о том, что вы вместе не живете, но и не разводитесь. Все-таки, мне кажется, надо ставить точки над «и». Друзья мои, ну это вот была попытка немножко реанимировать и в моей, и в вашей голове некоторые юридические вопросы семейно-брачных отношений. Когда у нас будут последние выходные месяца, вы можете юридические вопросы задавать тоже. Спасибо за ваше сообщение. Я прощаюсь с вами до завтра, до 12 ночи. Пока.